Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие. На радио ТЭС. На радио ТЭС.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Двоеточие». Это наш первый, наверное, такой эфир после летних каникул, когда мы выходили в записи. В студии Андрей Суховский. Сегодня у меня в гостях замечательный человек Михаил Степанов. Он кандидат философии, завкафедрой рекламы и связи с общественностью в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна. И, кроме того, специалист в области медиа. Как раз сегодня наша тема, она связана во многом с тем, как меняется человек под воздействием медиа. Мы обозвали эту программу «Цифровая эсхатология». И чтобы вы сразу не испугались этого названия, мы его проясним. Вот, Михаил, прежде всего, конечно, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер, Андрей. Спасибо, что вы представили меня. Тема никак не дикая, потому что у меня в этом году вышла статья именно с таким названием в уважаемом журнале. Так что...
А что за журнал?
Журнал сразу... «Новое литературное обозрение». Как раз был спецномер, посвященный «Fin de siècle», то есть «Конце эпох». И я вот предложил тему «Цифровая эсхатология», то есть «Конец», грубо говоря, 20 века в какой-то мере был вот тем «Fin de siècle», который я так метафорически достаточно назвал как «цифровая эсхатология». Ну и, как вижу, нравится народу, да, название, потому что оно...
Но оно интригует, как минимум.
Интригует, как минимум. Да, вот я очень рад, что мы можем поговорить на эту тему вживую.
Ну а все-таки вот... Некоторая часть публики нашей, она знакома с богословскими сюжетами, с терминологией, а некоторые нет. Что такое эсхатология в твоем понимании?
Ну, в моем понимании эсхатология – это вот ожидание конца времен. То есть, такое, вообще эсхатология – это очень сложная, религиозная такая... концепция, существующая в разных религиях, но наиболее разработанная, конечно же, в христианстве, потому что имеет гностические корни, в которой речь идет о том, что вот этот мир, в котором мы живем, он в какой-то момент заканчивается, он придет его конец. И вот за концом, да, последует какое-либо начало. Вот он имеет, сказал я, чем интересно, что он имеет две составляющие. С одной стороны, это конец, а с другой, как бы, истинное начало. Да? И, конечно же, должен произойти какое-то там разделение, кому на орехи, кому, кому что, да? Вот множество интерпретаций, множество, скажем так, эмоциональных чувств, которые порождает сама эта идея эсхатологии, она мне показалась очень, как сказать, важной, да? Поскольку, с одной стороны, будучи религиозной концепцией эсхатология, и во многих, особенно протестантских теориях, она очень хорошо проработана, да, идея эсхатологическая. В 20 веке, в, скажем так, в секулярную эпоху, да, после конца, после смерти Бога, который объявил Ницше там, в 19 веке еще, которая была популярна, эта концепция, после там, конца... конец письма, да, смерть... Вот,
смерть автора.
Смерть автора. Смерть все всех. Вот эти, смерть всех, все умерли. Но мы продолжаем жить. Внутри все-таки вот эти схемы определенные какие-то, или остатки, лучше сказать, этих схем, какие-то полустертые чертежи, разработанные в религиозном сознании, если так можно сказать, они здесь заново прорастают. И вот цифра как раз оказалась такой... мне кажется, очень плодотворной почвой, на которой эти эсхатологические воззрения во всей их эмоциональной мощи взросли. Что я имею в виду? Во многих теориях, то есть конец времен высчитывался, это была такая популярная практика в позднем Средневековье, высчитать конец, там, конец человеческого существования, земного мира. Да? Потом придание определенного символического значения определенным числам. То есть это существует практически везде. Да? Во всех религиях есть определенное, даже в повседневности, там, 13, да, понятно, что мы можем объяснить, там, религия объясняет нам, как это, почему это происходит, в культуре тоже есть свои объяснения, но вот это некое внимательное или очень осторожное отношение к числу, к к цифре в том числе, вот в данном, в конце 20 века, мне кажется, приобрела особое значение, и поэтому цифра соединилась с эсхатологией у меня вот в эту метафорическую такую формулу. А что это имеется в виду? Имеется в виду то, что... Что я хочу сказать, да, здесь? Что появление цифровых технологий, в основе которых всего, по сути дела, два числа – 0 и 1. Как бы все цифры сведены к этому, все это многообразие цифр. Но оно их порождает. Да, нет, там, включить-выключить. Вот из этого какого-то простого там, такого бинарного деления вырастает просто бесконечное множество всего. И, конечно же, это было встречено с восторгом как теоретиками, так и результаты, цветные картинки, компьютерные игры, что там еще можно сказать, видео, ну, видеоигры имеется в виду, да, новая визуальность, которая цифровая, в рекламе особенно, это же бесконечное количество, блокбастеры, да, они невозможны без спецэффектов, в основе которых сейчас не декорации, а там цифровые... различные спецэффекты. Все это захватило огромное количество людей, которые воспринимали это с одни, понимая 0-1, там, да, нет, видя в этом какое-то ужасное абстрагирование, да, конец времен, в том смысле, что все можно теперь стереть, там, Вильям Флюстер об этом говорил.
Все многообразие.
Что все многообразие можно свести к этому. Вот он говорит о том, что сначала мы касались вещей, потом мы там их изображали, потом описывали, теперь мы их можем калькулировать, считать. И вот здесь вот очень интересная, опять же, метафорика, цифровое – это digital, да, вот с английского. А digital – это от digitus, палец, то есть это вот некая пальпация, да, некое трогание пальцами, калькулирование – то же самое. Флюстер об этом говорит, Вильям Флюстер, известный медиатеоретик такой, один из как бы, столпов, да, вот… по сути дела, как я считаю, эсхатологии. Да? Ну, вот там я в статье об этом подробно говорю. Калькулирование, то есть это перебирание камушков, да, он об этом говорит. Что вот мы брали, берем их, собираем, и из них что-то у нас получается. То есть такая какая-то детская игра, с одной стороны, но из которой может вырасти все что угодно. И вот сейчас эта детская игра, то есть программистам не надо быть там, 7 пядей во лбу, знать много языков, знать там, историю культуры, там, богословие, там, и, или хотя бы даже просто русскую литературу. Да, ему достаточно знать основы английского языка, кривые, из которых он сможет писать код и получать совершенно нереальные какие-то эффекты. То есть приложения, которые позволяют нам вычленять ближайшую парковку, да, или лучший ресторан, ну вот все, что сейчас делается с Big Data. То есть все это делается с приложением. И это многих просто поражает. Как это может быть? Цифра становится чем-то божественным, да, тем, что способна поменять полностью мир. И вот эта идея о том, что цифра, с одной стороны, сможет, можно все посчитать, превратить в некую цифровую копию, а потом восстановить эффект 3D-принтера. Да? Даже первоначально все...
все разобрать все и собрать.
Разобрать и собрать. Я могу вытащить бюст с точностью до миллиметра, да, без всякого ручного труда. Да все это поражает, просто банальное поражение воображения через вот мощь вот этой силы как бы абстракции, где, опять же, не нужно ничего делать, все можно в автоматическом режиме. А с другой стороны, вот здесь вот это поражение как угнетающее, о ужас, что же будет, да, что с нами будет. Здесь киберпанк нам приходит, на темный жанр киберпанка, где вот эта идея смерти... в цифровом мире матрица, порабощение машинами, там, использование тел как батареек. А с другой стороны, этот, получается, трансгуманизм, который эту же идею некой абстракции человеческой сущности, абстракцию мира через манипулирование ей да, объявляется как некий предел человеческого мечтания, то, через что должен пройти человек, трансгуманист, да, он должен покинуть свою бренную оболочку и приобрести новое какое-то там самосознанное бессмертное тело, да, там Ник Бостром, Моравек, об этом очень много писали.
А вот в этой статье, которую ты написал, я с интересом прочитал перед эфиром буквально там вчера, там еще такое противопоставление аналогово цифровому. Можешь вот этот сюжет объяснить, потому что мне тоже кажется важным. Действительно, есть те, которые с восторгом воспринимают вот эту возможность все разложить на числа, а другие, их критики говорят, что вот не все можно посчитать, не все можно измерить. Я тут вспоминается, по-моему, Замятина в Занезге там такие строчки, что «если кто сетку из чисел набросил на мир, разве он ум наш возвысил? Напротив, наш ум стал еще более сир». То есть вроде как получается такая девальвация. Если все можно посчитать, то где вот то, что оценивается по-другому, не числами? Что это за противопоставление аналогового цифровому?
Здесь, конечно, есть два подхода. Ну, можно к этому просто подойти. Вот аналоговая технология и цифровая технология. Это компакт-диск как цифровой, где звук считывается через лазером, да, и преобразуется. И грампластинка или виниловая пластинка, да, вот теплый виниловый звук, так называемый, где игла выстукивает вот эти, как бы, точно так же, как наше ухо, непрерывно все звуковые особенности, да, они только усиливаются, и тем самым мы получаем вот это некое чистое звучание. Ну, это такой примитивный взгляд любителей музыки на то, в чем между ними разница? Хотя, я думаю, сейчас, на данный момент, цифровые технологии уже вышли за пределы там, человеческой способности человеческого
слуха. То есть, этот любитель пластинок не сможет определить на
слух.
Да,
и вот это здесь интересно, что вот Моравика, по-моему, критикует о том, что... А как же человек, который получит вдруг вот эту новую телесность, техногенную, да, роботическую, и способен будет жить бесконечно, победит смерть тем самым, ну, это концепция технологической сингулярности, там, которая должна подойти в 45-м году, уже совсем скоро нужно готовиться, там, не знаю, покупать жесткие диски, что ли, для этого.
Для своего сознания.
Для своего сознания, хватит ли их, да, вдруг вот чуть-чуть больше будет. А его критикуют, а как же, люди же будут страдать без своего тела. Говорит, да, форма ностальгии, возможно, мы же все страдаем по виниловым записям, что вот это какая-то привычка к привычному нам, там, не знаю, там, твиду, да, и теплым виниловым пластинкам. Это вот один подход простой. Но мне кажется, в данном случае лучше привести пример такой более вот связанный вот с этим digital или некой калькуляцией пальцами, да, нажатием пальцами на клавиши. Вот писать от руки, да, вот это непрерывное движение, которое мы совершаем, и нажатие на клавиши, прерывистое, когда всегда можно исправить. То есть, когда ты пишешь от руки, тебе нужно или зачеркивать слово, или как-то искать место, куда это записать. Ты начинаешь думать уже о каком-то трехмерном пространстве, листа ровного, двухмерного, да, для того, чтобы написать. А печатая на компьютере, что бы это ни было, была бы это виртуальная клавиатура смартфона или реальная клавиатура, где ты нажимаешь на кнопку и слышишь этот звук, чик-чик-чик-чик-чик. То есть, разницы никакой нет. Ты прерывно ставишь, прерывно удаляешь, и даже если ты хочешь сделать какую-то арт-картинку, тебе нужно выйти из обычного редактора текстового, войти в художественную программу, где ты уже, опять же, начинаешь не пальцем двигать, как двигать каким-то другим механизмом. То есть, вот это вот какая-то, я бы сказал, непрерывность, проще сказать, непрерывность, да, аналоговая, это непрерывная, там, если честно, не помню технологическую составляющую, как это все представляется относительно вот этих технологий, но аналоговая непрерывная, цифровая прерывистая, да, конструкция бытия, если так можно сказать, предполагает некую фрагментацию, там, разбиение на биты, байты, вот то, что мы имеем в основе цифровой технологии, или 0.1, да, вот это. Вот если просто, вот так скажем, с бытовыми примерами, то разница вот в этой. Прерывистая и непрерывистая. Непрерывистая – это какое-то то, что... Тут опыт. Может ли опыт человеческий быть, скажем так, цифровым? Да? Вот проблема памяти, которую вот как раз активно обсуждают как теоретики. Чем является память? Какая она? Как она формируется? Да? Как приходит в опыт, в память, и как она оттуда возвращается? То есть, вот эта тематика, она именно в контексте вот этой цифры, которую восхваляют, с одной стороны, или там, которые, ну, те, кто боятся, они уже ушли в меньшинство. Да? Там алармисты, как там, Поль Верильо, например, да, известный драмолог, то есть драмология, как бы наука о скорости. Вот он пишет там, в «Информационной бомбе» о том, что скорости конца 20 века, а это писалось в 70-е годы, так увеличивается, что человеческая телесность перестает иметь какое-то значение. Да? Мысль не поспевает за там, вот этим передвижением тела, которое просто вот летит в самолете. Да?
А вот эти сюжеты, связанные, тоже такая тема, активно обсуждаемое с клиповым сознанием, с тем, что вот наш опыт восприятия информации тоже распадается на какие-то маленькие кластеры, которые друг с другом не сшиваются. Это тоже об этом? То есть вот аналоговое чтение книги от начала до конца, такое непрерывное, плавное, и вот наши скачки по интернету, там, страницам, это все тоже
из этого? Это все из этого. Скажем так, я об этом не пишу совершенно, потому что для этого места не хватит. Ну, то есть не то, что я даже не думал об этом писать, это такие общие места, особенно клиповое сознание, практически только лениво об этом не писал и не пытался всех учить да, не клиповому сознанию. Ну, обычно, когда говорят о клиповом сознании, сразу же какие-то репрессии. Запретить там, то, запретить это, не смотреть видеоклипы, не смотреть современные фильмы и так далее. То есть вот такой подход, мне кажется, несколько ущербным, но это все имеется... То есть все это является основной частью цифровой эсхатологии, тех самой апокалиптики, которая видит в этом конец, распад и ужас, и кошмар. Да? Но мне кажется, сложно говорить о том, что цифровые технологии настолько сильно меняют, там, не знаю, антропологический тип, да, или даже способность внимания. Да, оказывается, конечно, воздействие, но пластик, вот сейчас более, несколько в сторону уйду, да, все это является в настоящее время, вот уже, скажем так, в середине наших нулевых, десятых годов, очень такое яркое направление, да, dark ecology, темная экология, темные материи, то есть вот как бы новые онтологии, которые говорят о связи всего, да, то, что там, не знаю, грибы, да, влияют на человека, что лес, он является, как бы, то есть, что это множество связей, из которых построен мир. И я вот недавно читал интересную статью о пластике, то есть такая последняя тема вот экологическая, о том, что пластик, оказывается, не только вот в океане плавают моря из мусора пластикового.
Острова там, да.
Острова, на них живут какие-то бактерии, там рыбы глотают эти бутылки, погибают, там на глубине там около километра сети плавают, вот эти ГОСТ, там эти призрачные сети, в которых там миллионы тонн рыб гниют и гибнут, запутываясь. Но при этом вот сейчас говорят о том, что пластик еще и сам распадается под воздействием света и так далее, на микропластик, вот макропластик, тот, который плавает, микропластик, который там маленькие частицы, ну, видимые глазом, и наночастицы, которые мы не видим, но которые приходят к нам вместе с едой, вместе там со всем этим, что же с этим делать, как это все влияет. То есть, вот это влияние, оно еще только сейчас замечено, и пытаются с ним каким-то образом междисциплинарно работать. Действительно, вот этот вот, итогом каким? Да сделайте раздельный сбор мусора, да, как бы, да, и прекратите загрязнение там океана, там еще что-нибудь. Вот какие-то вот такие выводы. Но относительно клипового сознания, хотя мы не знаем, что такое сознание, говорить, мне кажется, просто
преждевременно,
да. И тем более запрещать, по крайней мере, видеоклипы, да. Потому что некоторые видеоклипы являются просто шедеврами, да, и к тому же современные видеоклипы стремятся к киноформе. У них есть вот полная конструкция кино, начиная просто от формы, где есть в начале титры, кто что, что происходит, какая тематика, так и внутри этих клипов происходят реализация некого такого нарратива, да, но выраженного, ну, визуального нарратива. Это крайне интересно. На большом фильм, стандартный фильм в 60 минут, да, или в час 20, в зависимости от фильма, не говоря уже там о 2.40, да, и других фильмах, которые существуют, размерах фильмов, просто не реализовать. Не хватает, скажем так, способности еще создать нарратив, где бы действовали герои, не являющиеся человеческими субъектами. В видеоклипах на 5 минут это возможно делать, и это делается. И мне кажется, за этим есть какие-то, скажем, позитивные... Это вот я уже к концу своей статьи говорю, я об этом в конце говорю, о том, что цифровая эсхатология, позитивная ее часть, да, которая уже перестала быть некой яростью и приветствием, а стала просто пониманием реальности и использованием этих технологий, как, скажем так, ну, как-то пошло, во благо, да, или как бы для дела, мы получаем там совсем интересные другие эффекты. Мы получаем некую новую оптику на окружающий нас мир, который, оказывается, в какой-то мере преобразился. Преобразился в что значит? Он стал нам ближе. Мы начали думать, опять же, вот этот нанопластик. Как мы о нем увидели? Через ту же самую аналитику больших данных, да? Когда начали анализировать состав там, морских вод и так далее. Когда мы из космоса, благодаря, опять же, цифровым технологиям, увидели этот мусор. То есть, мы не просто увидели что богатство мира, да, или его бедность, как это можно представить, но мы поняли, что с ним надо что-то делать. То есть, мы его здесь меняем. А говорить о том, что клиповое сознание меняет там современные студенты, у них все такое рваное.
Но мне кажется, может быть, прости, что перебиваю. Да, мне кажется, что когда критикуют клиповое сознание, наверное, позитивное, скажем так, какое-то зерно, или рациональное зерно в этой критике,
конечно, есть, я согласен.
Оно, наверное, связано с другим. Проблема даже не в технологиях, а проблема в самом человеке. То есть,
да, я согласен.
То есть, технологии просто сейчас дают возможность человеку быть ложно начитанным, назовем это так, гораздо более проще, чем в предыдущие века. Всегда были люди, которые знали обо всем чуть по верхам, да? Но если лет 20 назад такой человек должен был пойти в библиотеку и все-таки какой-то труд приложить, то сегодня никакого особого труда не надо. И вот это такая ложная начитанность, один из отечественных наших культурологов назвал это таким пренебрежительно обзывательным термином культуралы. Вот, это вот люди, люди, которые вроде как обо всем знают, но нигде глубоко не проникли, и технологии им просто дают возможность, так сказать, держать нос по ветру. Вот. И эта проблема, получается, не самих технологий. Это проблема, которая была в человеке, а технологии просто служат неким катализатором, доставая из человека то, что всегда было. Всегда было, но просто технологии позволяют и добро, и зло как бы, знаешь, усилить.
Усилить, да. Я согласен с тем, что здесь проблема именно в человеке. А что именно я хочу сказать? Сами технологии цифровые – это полупроводники, да? 50-е, 60-е годы. Все эти эксперименты с виртуальной реальностью и так далее – это в 60-е годы происходили. Первый шлем появился тогда же, компьютеры. Но я говорю об эсхатологии, связывая это с рубежной мифической датой 1989. Да? Дата взята не из, как скажем, взята из календаря, если так можно сказать. Что произошло в 79 году? Берлинская стена, ну, не Берлинская стена, а в общем плюс-минус несколько лет, это падение Варшавского блока, падение биполярного мира. Это Фрэнсис Фукуяма, который в 89 году пишет «Конец истории». Как нельзя, как, можно ли придумать менее эсхатологическое название, чем это, да, конец истории, как бы это главная суть, по сути дела, эсхатологических воззрений. Тогда же появляются вот эти трансгуманистические первые тексты Моравика про пересадку сознания в технику и так далее. Киберпанк уже 10 лет, как примерно 10 лет, как существует и красит поп-культуру, то есть только недавно вышел «Робокоп», где киборг торжествует. То есть это период, когда технологии стали, скажем так, доступны массам, когда комфорт пришел благодаря, благодаря технологиям. Там, начало 80-х годов – это плееры Sony, да, которые персональные, когда уже не бумбокс можно носить, а можно плеер слушать. Я один слушаю через наушники. Да? Бумбокс – это мы с друзьями слушаем, а тебе не нравится – тоже слушай. Да? То есть, вот это какая-то культурная экспансия через технологии. Хотя бумбоксы, это, конечно, были еще аналоговые, но о том, что, то есть, когда появилась цифра уже в 90-е, когда я считаю, что произошло торжество, да, то есть, как бы эсхатология, конец света уже произошел. Да? Не конец света, а конец, вот, как бы, конец истории произошел, наступил новый какой-то мир. Да? И вот эта цифра – это то, что нужно нести в массы, или то, что, чему нужно поклоняться, потому что страх – это и, как бы, и поклонение. То есть, разные здесь формы есть отношения к этому священному, да? А именно ноль единица. Да? И вот не технология, а их пользование, то есть их массовость, их доступность, их сменность. Да, само собой здесь играет еще роль маркетинг, когда нужно за эти массы контролировать, чтобы они потребляли, и поэтому мы меняем постоянно какие-то функции, дополняем. То есть, если посмотреть на историю там, развития того же персонального компьютера, что прекрасно Стив Джобс сделал, да, как он выпустил свой первый компьютер с разноцветными этими как-то с задней частью монитора, да, то есть это было просто суть Apple в том, что их техника такая теплая, она такая вот мимишная, да, такая, как говорится, вот она фишка, скажем так, если так можно сказать, вот этого технологичного, да, цифровой технологии, она такая вот родная, она такая неинвазивная, да, мне не нужно там вскрывать, снимать с себя шкуру и вставлять себе там роботическую руку, я просто перепрограммирую себе код. Да? Вспомните фильм там, «Джонни Мнемоник». Да? Или, и это даже как у всех фильмов про неких кибернетический организм, и причем здесь нужно какую-то поправку сделать, я сейчас попозже об этом скажу, кибернетическом. Да? Это обязательно какое-то подсоединение нервной системы к технологии, да, то есть там в затылок, да, как в «Матрице», как во всех фильмах это делается, даже в последнем фильме, который вот в этом году вышел, «Рыцарь в доспех». То же самое технология, некого вот штырь втыкается, вот как здесь наушники втыкаются, вот как бы к общей системе подключается.
А вот можно об этом тоже спросить, потому что, мне кажется, критики вот этой новой волны цифровой, да, цифровых технологий, они указывают как раз на то, что происходит буквально какое-то расчеловечивание, то есть человек теряет себя, теряет вот то самое, может быть, аналоговое, человеческое, теплое и родное, и цифры это все убивает, убивает близость друг к другу, Все становится не настоящим, не подлинным, виртуальным. Вот, наверное,
лайки.
Да, вот это, как в одном тоже известном сериале «Черное зеркало». Вот все эти технологии.
Когда как раз именно
технологии представлены в таком таком инфернальном, адском каком-то свете, что человек начинает терять себя. Фактически, вот, я не знаю, как, наверное, в или в «Стране чудес», и вот наш аналог, там такой вот замечательный дровосек, который сначала был человеком, а потом злая ведьма у него по частям забирала тело, пока, наконец, ничего не осталось. Вот остался только железный какой-то такой фактический робот. Мне кажется, вот интересно, эти все предчувствия, они давно в литературе существуют.
Да,
потому что, но раньше получается, допустим, «Пиноккио», деревянный мальчик, который мечтает стать человеком. А сегодня получается живой человек, который мечтает стать роботом. Все так поменялось. Да, там, сейчас это все какие-то невинные и довольно чудные игры. Один из австралийских художников вшил себе там третье ухо в руку непонятно зачем, но оно не функционирующее, просто, так сказать, для красоты. Вот. Все это еще на уровне, скажем, какого-то курьеза. Но мы понимаем, что уже очень скоро действительно технологии залезут нам в тело.
Вот здесь два момента, которых хотел бы отметить. И начну как раз то, о чем хотел сказать, про киборгов. Угу. А вот первоначально киборг, само понятие, кибернетический организм. То есть так называлась система, если не ошибаюсь, Кляйн и Кляйн. То есть два каких-то Кляйн, не каких-то, Натан Кляйн и вот второе имя не помню. Это специалисты НАСА в 60-е годы разрабатывали систему защиты астронавта, там, человека в, вот в этой нечеловеческой космической среде, где, как известно, там просто человеку невозможно существовать. Нужно было, если, допустим, астронавт теряет способность управления собой, чтобы его можно было как-то вернуть в лоно космической станции и так далее. То есть можно было управлять им снаружи. То есть вот эта идея некого взаимного управления, то есть он изнутри управляет, управление им снаружи в случае необходимости, вот такая система машин, человек-машина, организм-машина. Да? Само собой, появление вот этого красивого слова «киборг», да, отсылает нас к пониманию к этой идеи человек-машина-лометри, да, что мы там на самом деле какие-то...
Мы сами машины.
Мы сами машины, только биологические, да, там вот, ну, если говорить, да, вспомнить Лейбница, то эти машины божественные, то есть наши тела, они несравненно выше, чем машины, созданные руками нашими человеческими, поскольку они созданы Богом, и они столь совершенны, что человеку просто не догнать эти машины. Но все это как бы является машинами там, первого порядка, второго и так далее. Ну, даже не об этом. Вот появилось это понятие киборг, оно прекрасно прижилось в киберпанке, да, где, которые, идеи, которые до сих пор как бы, в фильмах, в поп-культуре растворились, где обязательно машина есть, человек подключается к машине, причем напрямую, не как мы сейчас подключаемся через клавиатуру, да, или просто вот через интерфейс определенный. А вот интерфейс, там, человек-мозг, да, то есть, мозг-машина, то есть, такой прямой, да, без, некий прямой доступ к сознанию.
Через уже, через нейросеть, да.
Да, но, то есть, вот, но вот эта идея, она приобрела, то есть, была трансформирована, да, допустим, Донна Хэруэй, такой антрополог американский, исследователь, феминистка-антрополог, ну, то есть, очень такой известный, известный автор, она говорит, что все мы киборги. А что это значит? Это значит, что мы все смотрим телевизор, мы все читаем какие-то газеты, даже если мы еще говорим, что мы независимы, самостоятельны, мы все равно получаем эту информацию уже каким-то образом структурированную, представленную нам определенным техническим способом. И это делает нас киборгами. Угу. То есть мы уже, как бы я это называю определенной деавтономией, мы уже лишены определенной автономии, так же, как и все эти кибернетические, да, не киборгические, а кибернетические устройства электронные, да, медиа новые, не новые, старые, медиа-вещи, да, цифровые эти вещи, они уже лишены определенной самостоятельности, в том числе, даже если этот там, чайник запрограммирован мною включаться в определенное время, там, делать то, что я его прошу, он уже ограничен, он даже если он сойдет с ума, у него есть определенные ограничения, которые его выведут из строя. То есть, это... Опять, абсолютизация там, цифровых возможностей, превращение все в софт или наоборот, абсолютизация человеческого, некого человеческого, да, которое все победит. Это какая-то, по-моему, примитивизация этих сложных взаимоотношений, существующих между человек и техника, там, и человек и окружающий мир. Да? И вот самое интересное, что происходит в кино, мне кажется, благодаря тем же спецэффектам, которые становятся уже самостоятельными элементами, да, они приобретают некую субъектную функцию. То есть, вот я, можно сказать, можно говорить о цифровой эстетике. Что я имею в виду? Когда то, что раньше было украшательством, вдруг несет сообщение большее, чем просто украшение. Да? Когда, допустим, через помеху, через глич, да, сообщается о, там, не знаю, распаде мира, да, в фильме. Или вот есть фильм, о котором я уже постоянно говорю, и, он очень, очень интересен и примиряет тебя с тем, что нечеловеческим миром. Нет, он тебе рассказывает просто, а что же такое нечеловеческий мир есть, и о том, что ты человек, не являешься хозяином Земли. Угу. Да? Вот, вот эта идея, которая в экологию заложена, о том, что человек один из, а не правитель этого мира, да? Проблема пластика, мусора, там, не знаю, потребление ресурсов, которые очень часто сейчас используют в популистских целях. Такой один замечательный фильм под названием, называется он «Левиафан», экспериментальный фильм гарвардской антропологии, этнографии, антропологии, я не помню, как точно, визуальная этнография, по-моему, лаборатория у них, это Льюис Тейлор и Верена Паравелл, угу, авторы. 12 или 13 год, сейчас вот как бы точно. Ну, просто найти об этом. Этот фильм на многих фестивалях был, победил много наград. О нем, я думаю, на русском языке очень много написано. Там используются вот эти камеры GoPro, которые любят экстремальные... Мотоциклисты любят, uh-huh, да, экстремальные велосипедисты и просто люди, которые любят что-то снимать с необычного ракурса. Они прикрепляются буквально ко всему на корабле рыболовецком, uh-huh, который где-то там... На севере, в северных водах плавает и ловит рыбу. То есть мы видим, как трал тянет сеть. Мы видим это все не как человек, который стоит на борту, а мы видим это как кусок сети, как, угу, мимо которой эта рыба поползает. Потом мы видим, как вместе с этой рыбой эта камера летит куда-то в трюм. Оттуда она летит на стол, где какие-то мужчины грубого вида и эту рыбу эту разделывают. При этом камера запотевает. Да? Мы видим какой-то процесс происходящий. Uh-huh. Бытие рыбы мы видим, да? Uh-huh. Который, скажем так, мы можем не то что мы не можем его применить на себя, да? Потому что мы все-таки видим понятную нам реальность. Мы видим трал, на котором мы можем плыть. Мы видим человека, который примерно как бы такой же, как мы, да? Который делает работу, которую мы делаем, допустим, на кухне, пытаясь сделать очень вкусную какую-нибудь там запеченного лосося. Да? Мы его тоже там членим. Но здесь мы являемся тем лососем, если представить себе, особенно вот эти эффекты, как вдруг часть экрана закрывает какой-то рыбий хвост или там чешуя, что-то такое, что мы как бы ощущаем себя полностью...
Ракурс.
Ракурс, да, заставляет нас почувствовать объектом, который, угу, там. Угу. И вот весь фильм, и в конце, ну, даже не в конце этого фильма, там просто показано, как из, так можно сказать, клоаки корабля, да, угу, выливаются отходы в воду, и чайки их разбирают, вот эти остатки рыб. То есть вот она, как бы такая некая целая жизнь в одном фильме, и она не является человеческой. Человеку там нет места. То есть он там есть, но он лишь какая-то часть, да. То есть можно... С одной стороны, первое, что хочется сказать со стандартным пафосом, нечеловеческое,
дегуманизация,
нет, не даже не это, какой ужас, рыб уничтожают там, да, и поэтому надо пойти и поесть суши, да, как, вот что-то такое хочется сделать. То есть фильм рождает множество разных эмоций, но если эти эмоции оставить, а посмотреть его уже спокойно еще раз, угу, хотя это достаточно тягомотное, непонятное зрелище, там нет диалогов, там нет какой-то нарации, ты начинаешь понимать, что эти цифровые технологии придают субъектную функцию, да, совершенно, скажем так, разным вещам, скорости, допустим, да, угу, вот благодаря вот этим, скажем так, неким цифровой эстетике мы можем получить другое представление о мире, непривычное, где-нибудь как бы банальных диалогов. Угу, что-то похожее, мне кажется, происходит как... Ну, в истории нет одинаковых, как известно, процессов, да, повторяющихся. Они как-то немножко похожи, но все-таки разные. Вот «Новая волна», да, французская, там, Трюфо, Годар, что они сделали? Да? Они тоже так же разрушили классическую, устоявшуюся картинку кино. Да? Вместо диалогов... То есть, угу, классический кинематограф, нарративный диалог какой-то происходит между героями. Фон естественным образом изменяется. На последнем дыхании смотрим, что там происходит. Там все скачет, там все бесконечно меняется. А герои беседуют, как ни в чем не бывало. Герой смотрит прямо в камеру. Он вообще не должен смотреть в камеру. Камеры не существует. На кого он смотрит? Да? То есть, вот это как некое разложение стандартных и устоявшихся представлений о кинематографе, которое сделала новая волна, когда вот все это движение, да, много разных режиссеров, угу. что стало потом использоваться опять же, как известно, как там говорил Маркс, «Капитал», то, что выступает против него, он это поглощает и делает частью себя. Да, это происходит. Так вот, в цифровой эстетике происходит очень интересное, мне кажется, движение, когда угу. вроде бы понятные эксперименты с изображением взрыва, да, с помехами какими-либо, для того, чтобы просто украсить этот фильм, для того, чтобы просто, скажем, или наоборот, сделать его более эмоционально воздействующим, в следующих фильмах, которые люди делали, скажем так, на коленке, опять же, цифровые угу. технологии позволяют делать на коленке. И это может быть, конечно, комфорт, но это именно оказывает определенное воздействие не на то, что сознание становится клиповым, а оно становится более изощренным. Да? Когда вдруг появляются некие визуальная культура становится более богаче. Но я не говорю про музыкальную культуру, она тоже стала богаче. Но музыкальная это все-таки требует большего времени для восприятия. Да? Музыку нужно слушать, а фильм можно на перемотке посмотреть, да, или скриншоты его увидеть. То есть, опять же, вот эта трансформация визуальной культуры, которую мы имеем, и которая не имеет ничего общего с клиповой. Клиповым сознанием. Почему, да, мне кажется? Потому что основная специфика, которую сейчас, по крайней мере, я наблюдаю в визуальной культуре, это вот, «сделай сам». Да? Допустим, вот глич, да, угу. понятно, он родился вообще-то от глича «скользить в музыке», да, в экспериментальной музыке, там, Рой Кеда, 90-е годы, Apex Twin, вот такая страшная музыка, показывающая нечеловечность бытия, она впоследствии переросла в технические эффекты и стала использоваться в визуальности. Сейчас угу. есть огромное количество, допустим, вот лет так 10 назад я делал глич на компьютере, когда ты берешь картинку, открываешь ее как текстовый код, в редакторе какие-то куски кода врезаешь, по всему этому огромному файлу, заново делаешь ее картинкой, у тебя получается какое-то случайное там трансформация изображения. Обычно какие-то линейные вырезы, которые делали эту картинку эффектной. Ну, не получилось, поменяю другую, какой-то кусок вырежу. То есть, вот ты вот таким образом вслепую, да, в основном это делал. Потом в профессиональных программах появляются фильтры, приложения, когда ты можешь это сделать уже осознанно в определенном месте, а не наугад. Сейчас полно таких онлайн-генераторов, которые сделают тебе как угодно, что угодно. Что делают люди? Люди берут картинку, которая им нравится, одни делают там, мем, да, добавляют записи, и получается у нас какая-то остро-сатирическая или остро-политическая, или просто, как бы, как сказать правильно, мягко, веселая картинка, да, с каким-то двойным смыслом, преломлением, пародийная. Или же получается совершенно новый какой-то продукт. И автор уже не заботится, чтобы это был он автором. Он просто это отправляет дальше плавать. И следующий делает из этого следующее. То есть, вот это некое сотворчество, которое происходит, да? Где порождаются какие-то новые смыслы. Вот, например, ресурс Куб, да, который существует достаточно долго, и в котором есть огромное количество крайне интересных философских, да, или даже метафизических кубов, вот этих маленьких отрезков, где наслоение картинки и звука, и они могут играться бесконечно благодаря своей красоте. Да? То есть, вот это, скажем так, та позитивная составляющая цифровой эскатологии, или цифровая эскатология, ставшая цифровой эстетикой, где производятся новые смыслы и какие-либо высказывания, благодаря именно вот этой цифре, которая начинает работать с воображением. Это как вот идею киборга переосмыслила Хэруэй. Мы все становимся цифровыми, но в том смысле, что мы это используем и не делаем из этого культа, мы не делаем из этого некого там священнодействия.
Мне вот сейчас пришла в голову мысль, что, может быть, люди, когда вот речь идет о страхе этой новой эпохи, о том, что вот цифра убьет душу,
Изымит ее.
Да, может быть, да, да. Разложит на какие-то примитивные составляющие, на, не знаю, на аминокислоты, разложит тело. Наверное, человек всякий раз, вот когда речь заходит, потому что это же волнами, да, вот эти страхи приходят. Всякий раз человек на самом-то деле боится, конечно, не просто технологии, он боится себя, потому что, как бы парадоксально это ни прозвучало, самое бесчеловечное, что может быть, это сам человек. Самые бесчеловечные события в истории 20 века были порождены отнюдь не технологиями. Технологии там, конечно, тоже присутствовали, но просто... Мне тут вспомнилась цитата из Николая Бердяева, где он пишет: «Бог раскрывается как человечность. Человечность и есть главное свойство Бога. Совсем не всемогущество, не всеведение, а человечность. Свобода, любовь, жертвенность. Необходимо освободить идею Бога от искажающего, унизительного, кощунственного социоморфизма. Это человек, сам человек, до ужаса бесчеловечен, искажает свой образ». Бог же человечен и требует человечности. Человечность есть образ Божий в человеке. Это, мне кажется, очень интересный поворот мысли, потому что когда критикуют вот эти новые технологии за расчеловечивание человека, то нужно вспомнить, что расчеловечивание человека происходит не благодаря технологиям. А христианство говорит о том, что это расчеловечивание происходит благодаря греху. Грех убивает в нас человека. Технологии, как инструмент, они могут позволять делать разные вещи. Они могут делать что-то злое, но могут делать и доброе, ведь это палка о двух концах. И мне кажется, здесь вот это такое двойственное отношение к самой цифровой эсхатологии. Оно и порождено самой дилеммой человеческого существования, тем, что в нас есть и доброе, и злое, и это доброе и злое постоянно в нас борется за, собственно, за то, кто выйдет на арену. У нас совсем остается мало времени от эфира. Я бы хотел спросить, вот если слушатели заинтересуются, какие еще, кроме вот этой статьи в НЛО «Цифровой эсхатологии», какие еще книги стоит вот совсем вот человеку, далекому от темы, начать читать, чтобы в этой теме чуть-чуть разбираться?
Очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос относительно книг, чтобы в этой теме разбираться, поскольку сама тема...
Фильмы посмотреть какие-то.
Фильмы посмотреть. Вы знаете, вот последний фильм недавно вышел, да, называется он «Аннигиляция». Угу. Вот с Натали Портман. Мне кажется, что вот этот фильм ставит проблематику как раз цифрового, цифровой, как бы цифровой жизни, да, только без, то есть, в биологических метафорах. И очень он, скажем так, красивый, да, это раз. И там очень много элементов, которые нас заставляют задуматься, да, обо всем спектре проблем.
Да. И о том, кто такой человек тоже, да.
Да, вот, допустим, опять же, сегодня как-то много об экологии говорил, статьи об этом совсем нет. Но в чем плюс цифровых технологий восхваляли, да, и медиа-археологи, наоборот, критиковали этих восхваляющих цифровые технологии? Что они приходят на место грязных индустриальных технологий, да, вот уголь, там, мазут, некие машины вот эти грязные, паровоз, да, ну, хотя паровоз достаточно экологичный, если так подумать, со стороны, когда его видишь, то дизельный поезд, он кажется грязным, страшным, под себя оставляет следы. Да? А вот придет некий цифровой технология, умные машины электрические. Да? Но здесь все забывают подумать как бы о том, что на самом деле еще, чтобы произвести все это электрическое, все это тоже нужны какие-то ресурсы, чтобы это произвести. Нужно просто эти грязные технологии перенести куда-то далеко. Да?
То есть, развивающие страны,
да. Вот эти все моменты, они как бы важны, их тоже нужно учитывать. Да? Вот, и торжество цифровых технологий значит, что где-то допустим, в Конго, да, военные эти группировки используют рабскую силу детей для добычи тех самых материалов, которые в каждом нашем электронном девайсе существуют. Есть множество таких фильмов разоблачений про то, как Nokia, например, скупала нелегальные вот эти продукты, как эти металлы редкоземельные путешествуют в Китай, из Китая уже в виде технологий. То есть, вот здесь огромный спектр различных проблем, которые есть, и они в аннигиляции эти проблемы без, скажем так, страха перед цифровым показывают, а страх перед биологическим, там еще больше страх, сильнейший, они все там есть. Поэтому рекомендую посмотреть этот фильм.
Спасибо огромное за интересную беседу. Встретимся на следующих эфирах.
Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие.